Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Анна Всемирнова. Сегодня мы отправимся на одну из старейших улиц Петербурга. Ее название – улица Чайковского, не первая. После основания на берегу Невы Литейно-Пушечного двора, по указу Петра в 1716 году в слободах у Литейного двора артиллерийским офицерам разрешалось, дальше цитирую, строиться по своему достатку. Расположенные параллельно Неве линии на одном из первых планов города получили номера. Так вот, береговая линия, она же Воскресенская набережная, ныне Шпалерная. Нынешняя улица Чайковского именовалась в документах на продажу и куплю домов от Невы реки Третья линия. При императрице Анне Иоанновне уже было предписано строить дома в показанных местах и согласовывать рисунки, а решать, каменные или деревянные, должна канцелярия от артиллерии и фортификации вместе с полицмейстерской канцелярией. И за улицами укрепляется название артиллерийских. Так вторая артиллерийская и была нынешняя улица Чайковского. А после постройки церкви Сергия Радонежского вторая артиллерийская стала именоваться с 1762 года Сергиевской улицей. И это название существовало более 150 лет. Сергиевской называли улицу и в 50-е годы 20 века все довоенные ленинградцы. Хотя с 1923 года улица носила уже имя композитора Чайковского, поскольку здесь помещались подготовительные классы училища правоведения, в котором композитор учился. Если первоначально Сергиевскую улицу населяли служащие артиллерийского ведомства, то постепенно состав жителей менялся. Уже с середины XVIII века здесь живут и служители придворных ведомств, и люди искусства. С конца XIX века здесь крупные купцы строят доходные дома. Живут юристы, медики, военные. А в начале XX столетия Сергиевская улица – это аристократический район Петербурга с великолепными особняками, возведенными известными архитекторами. Дом 17 отделан серым камнем в формах неоклассицизма с элементами необарокко. Вход украшают две пары кариатид и атлантов. Если кариатид скульптор Лишев поставил лицами к входящим зданиям, то у мускулистых атлантов почему-то спиной. Но они, словно не стерпев такого неуважения к входящей и проходящей публике, все-таки норовят развернуться лицами. Пожалуй, нигде более такой позы атлантов не встретишь. Поэтому вход вы не пропустите. Мы с Людмилой Юрьевной Сапрыкиной в ветреный день не стали начинать рассказ о доме на улице, а поднялись на верхний этаж, где открывается вид на город, но всему свое время. Передаю микрофон Людмиле Юрьевне Сапрыкиной.
Здравствуйте. Здание интересное. Я беру отправной точкой 60-е годы 19 века, когда здесь стоял двухэтажный дом на высоких подвалах, хотя Литейная часть сухая и никогда не затапливалась, но все-таки близость Невы давала о себе знать. Домовладельцы старались строить высокие подвалы, ну и в принципе их всегда использовали. И первый внес вклад в благоустройство этого участка и дома – это семейство Лесниковых, и в частности Иван Петрович Лесников. Вообще Лесниковы ведут свои историю торговой деятельности с 1810 года. Вот они уже были записаны в купечество. Фамилия известная, потому что они занимались продажей и изготовлением тканей высокого качества. Лесниковы были крупными домовладельцами. У них 5 домов было в Литейной и Спасской части. Проживали они в собственном доме на Караванной улице. Представлены в Русском музее у нас портреты работы Зарянка семейства Лесниковых. И Петра Васильевича, и Ивана Петровича, о котором сейчас пойдет речь. Он владелец был этого дома с супругой. И брата его Игнатия Петровича. Зарянка дружил с этой семьей, ну и считался как семейным художником. Так не случайно, потому что Иван Петрович Лесников, закончив Петришуле давал хорошее образование, имел склонность к живописи. Вообще Лесникова собирали коллекции живописи. Ведь он потом, ну скажем, своекошным, не за казенный счет, поступил в Академию художеств и закончил ее. То есть был человек достаточно просвещенный. После отца ему не только дом достался, но и деятельность отца, потому что Петр Васильевич Лесников на собственные средства построил Александровскую сыпную больницу холерную, да, на Английском проспекте. И Иван Петрович ее опекал и содержал вплоть до своей кончины в 1893 году. Его хорошо знал весь торговый мир, и Лесников был крупным общественным деятелем. Но я уже сказала, что попечителем городской холерной больницы с 1848 года. 6 лет его избирали городским главой, губернатором. Он был директором тюремного комитета, членом Демидовского дома презрения. То есть у Лесникова кров и хлеб находили все. И малые, как говорится, и престарелые. Там Чесменская богадельня, он тоже туда вносил деньги на ее содержание. Как я понимаю, супруга у них детей не было. И вот они очень много жертвовали именно на детские больницы, детские воспитательные учреждения. И еще при жизни у Ивана Петровича был компаньон Петр Николаевич Герасимов, такой же крупный общественник, и тоже почетный гражданин и купец первой гильдии. Вот редкий случай, у меня такое вообще-то не встречалось, и вот я думаю, в сегодняшней жизни такое возможно, что человек все свои средства тратил только на благотворительность, на общественные нужды, и в конце концов разорился. Это я про Герасимова сейчас веду.
Нет, такие были случаи.
Лесниковы вступили в дворянство за свою активную благотворительную деятельность. У них была дача в Лесном, на том самом месте, где сегодня у нас построен Алмазовский центр. Старая дача, старожилы, которые приходят на экскурсию, говорят, а мы помним ее, помним. До постройки она уже была в плохом состоянии, неважно, но еще сохранялась. Там были коммунальные квартиры, дача была жилая. Так вот, еще при жизни Иван Петрович Лесников написал завещание, и где преемником видел именно Петра Николаевича Герасимова. Ну, то есть, после кончания супруги. Супруга владела всем, но она ненадолго пережила его. И все перешло Петру Николаевичу Герасимову, который действительно вот был настоящим общественником, который родил за нужды города, населения. И получилось так, что он впал в нужду и вынужден был просить купеческую управу о вспоможении. И единогласно на одном из собраний решено было выделить ему пенсию в размере 600 рублей. Это не очень много, но, тем не менее, это давало возможность снять небольшое помещение, и Герасимов доживал там свой век. Ну, в скором времени его не стало. Наверное, наши слушатели хорошо знают Суворовский музей. И, возможно, кто-то уже был в музее оловянного солдатика. Маленькая сторожка, сторожа. Так вот, сегодня она отреставрирована. Вот представьте, вот в этой сторожке как раз вместе со сторожем и доживал свой век Петр Николаевич Герасимов.
Крупнейший меценат и благотворитель.
Да. Ну, жизнь так частенько распоряжается людскими судьбами. И он продает дом. Продает дом провизору Митрофану Борисовичу Трофимову. И вот опять, сегодня, может быть, это имя никому и ни о чем не скажет, а Митрофан Иван Трофимов владел крупной аптекой на Загородном проспекте 72. Здание живо, оно так немножко в землю ушло. Там была Санкт-Петербургская городская аптека Трофимова. И до сих пор в старых антикварных лавках мне попадаются пузырьки аптечные из толстого стекла, где выбито как раз вот городская аптека Трофимова. И вот эти шкафы красного дерева и бронзы. Мы сегодня, когда говорим об аптеках, конечно, все стараются посетить аптеку Пеля. И там прекрасно идет рассказ о аптечном деле, о развитии его в Петербурге. И были крупные, замечательные аптеки. Но чтобы стать аптекарем или провизором, это пройдет время. Дело в том, что тебе должно быть не менее 25 лет. Ты должен был прослужить сначала помощником аптекаря 3 года, потом прослушать 2-годичный курс в медико-хирургической академии, сдать теорию, приготовить 2 или 3 лекарства профессорам сдать. И вот после этого только тебе присвоил звание провизора. Провизоры освобождались от воинской повинности, от налогов. Ну и содержали аптеки. И это была порой целая команда. Там тоже очень много, кстати, немцев-аптекарей служило. Вот у петербургских аптекарей. Аптека Трофимова пользовалась большой популярностью. Ее знали хорошо в городе. Трофимов покупает этот дом. Он женат. Тоже понимаю, детей у них с супругой не было. Надстраивает еще одним этажом и сдает под жилые квартиры.
Мы сейчас опять-таки говорим о нашем здании.
О нашем здании на Чайковского, 17. Да, сами Трофимовы, имея аптеку в цокольном этаже, проживали над аптекой. Вплоть до начала 20 века Трофимовы владели этим домом. После кончины Митрофана Борисовича вдова его продолжает владеть домом. И сложно, и она решает его выставить на продажу. И быстро появился покупатель в 1910 году. Товарищество «Русская нефть», крупнейшее, которое подыскивало участок под строительство здания, под собственную компанию, под правление. Литейная часть всегда всех привлекала, и поэтому никаких переторгов не было сразу, когда объявлены были торги. товарищество покупает это здание и еще надстраивает его, и оно становится у нас уже шестиэтажным. И Естрижемский инженер занимался отделкой интерьеров для товарищества «Русская нефть». И были кабинеты директора, и членов правления. Члены правления тоже были люди солидные, ну, например, один из них – Тарас Васильевич Белозерский. Наши радиослушатели любят прогуляться по городу, и в том числе по Петроградской стороне, по улице Куйбышева, бывшей Большой Дворянской. А жители Петроградской стороны, как и я, это здание под номером 25 хорошо знаем, потому что в нем находится детская поликлиника. Так вот, это особняк Тараса Васильевича Белозерского. Белозерский ведь доктор медицины, практикующий врач, Обуховской больницы и частной практикой занимался. Но в какой-то момент ушел в бизнес. Он был членом многих акционерных обществ. Человек очень и очень состоятельный. В 10-е годы 20-го столетия он строит собственный особняк в таком неоклассическом стиле, невысокий. Он член правления товарищества «Русская нефть». Белозерский покинул территорию России и скончается во Франции в 1925 году. А товарищество просуществует здесь недолго. Все будет национализировано. И в помещение, которое вот уже готово, это была крупная компания, чиновничий такой аппарат, въезжают различные мелкие компании вот в первые годы советской власти. И вопрос об открытии гостиницы здесь встает в 1930-е годы. Только тогда решают открыть общежитие гостиничного типа. А вот наименование гостиницы «Нева» начинает где-то мелькать с 1936 года. Была средней руки гостиница для приезжающих, командировочных. Тут же во дворе живут обитатели квартир, вот этого внутриквартального пространства. В годы Великой Отечественной войны у нас же многие гостиницы как госпитали работали, и эта участь была у Невы. Такая же, то же самое принимали раненых. А здесь при гостинице был маленький такой буфет, даже кафе, наверное, сложно назвать. И вот когда встал вопрос о приведение здания в порядок к Олимпиаде 1980 года, тогда действительно город готовился к встрече гостей, тогда мало было отелей, и ждали иностранных гостей.
Наплыв, да-да-да.
Да, но тогда все-таки приехали иностранные гости Союзной Республики Южные, выделили средства на косметический ремонт гостиницы, и вот тогда, в 1978 году, решили открыть уже не кафе, а большой четырехзальный ресторан «Брик». Ну, морская тематика. Он был оформлен морской тематикой. Коллажи висели на стенах, там, якоря, всякая атрибутика такая. Но и прошли десятилетия, и отель обветшал. Вроде бы у него действительно и центральное положение, и зарплата была ниже у служащих, да, и в самом ресторане, и в отеле. Смена была частая. Вот я читала протоколы партийных собраний. Все, что касается отелей, ресторана, конечно, много жалоб было, много нареканий. Но, тем не менее, встретили Олимпиаду, даже разработали там с олимпийской тематикой блюда. Но все равно нареканий было немало. Тогда решено ее закрыть и поставить на реконструкцию, реставрацию с тем, чтобы открыть современный отель, который бы соответствовал всем требованиям. И в 2014 году заработал отель «Индиго».
На этом мы прерываем рассказ Людмилы Сапрыкиной. Продолжение слушайте в следующую среду. У микрофона была Анна Всемирнова. До свидания.
Городской наблюдатель.